Разворот на восток.
В эфире радио «Спутник», авторская программа востоковеда, африканиста, советника медиагруппы «Россия сегодня» Турала Керимова. Разворот на восток. И мы после Турции сейчас переносимся в Индию. Хотя, мне кажется, география будет чуть шире, чем только Индия.
А у нас вообще, да, сейчас предстоит таких, сколько, три блока, получается, угу. Да, полтора часа, которые непосредственно связаны с азиатскими гигантами. Экономическими, демографическими, политическими. Ну и Индия, да, Индия действительно была в центре внимания на этой неделе. И сегодня еще до сих пор остается. В том числе и потому, что прошел саммит глав МИД стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Мы о ШОС уже много раз говорили в наших эфирах. Говорили об особенностях этой организации, о ее преимуществах, о сотрудничестве в рамках ШОС России с членами, да, этой организации, и об основных направлениях возможной интеграции, говорили о возможности введения единой валюты ШОС в перспективе, о сотрудничестве в рамках ШОС в сфере безопасности, глобальной безопасности в первую очередь, об интеграционных проектах, в том числе и логистических проектах, о других вопросах, которые касаются тех тем, которые вызывают взаимный интерес. Но председательство Индии, оно на самом деле отличается и по множеству других факторов. В первую очередь, конечно, для меня это возрастающая роль Индии в глобальной политике. Не в региональной политике, не в азиатской политике, не в евроазийской да, политики на просторах Евразии, даже не на просторах Индийского океана, что логично, а глобальный. Почему я об этом говорю? Потому что саммит глав МИД ШОС, кстати, это не саммит глав государств, да, это саммит глав МИД, но привлекло это очень большое внимание и наших бывших партнеров в Европе, главное, за океаном. Американская пресса, я так понимаю, что там тоже нашим коллегам надоело ходить вокруг да около. Они просто прямым текстом написали о том, что Вашингтон более не имеет практически да, инструментов влияния на политику Дели. Более того, боится критиковать внешнеполитический курс Нью-Дели, боится критиковать Нью-Дели в вопросах, которые касаются украинского кризиса и в отношениях, которые касаются отношений с Российской Федерацией.
Это вот они действительно боятся или лукавят? Как думаете?
Я думаю, что у них просто нет возможности действительно. Угу. То есть призвать, потребовать что-то они могут, но принудить, да, и заставить изменить эту политику в угоду своих собственных интересов Индию, они более не могут. И именно поэтому и не пытаются, наверное, делать это в классическом понимании американских взаимоотношений с теми или иными партнерами, от которых они хотят большей защиты интересов Америки, нежели своих собственных суверенных интересов. Я думаю, что как раз вот об этом нам сегодня стоит поговорить. Да. Во-первых, о том, как, что такое ШОС для Индии. Да, в первую очередь. Как председательство Индии качественно отличается от председательства других стран ШОС. О новом этапе американо-индийских отношений. О наших отношениях с Индией, потому что на этой неделе тоже были новости о проблемах в двусторонней торговле национальными валютами. Потом, кстати, даже глава нашего, да, МИД, да, заявлял о том, что все эти вопросы обсуждаются и решаются, какими механизмами пользуются и прочее. Потом индийская пресса опровергла вообще, в принципе, что есть какие-то там проблемы с этим совсем, и что, мол, рупии больше не пользуются в двусторонней торговле с Россией. Потом, значит, нужно, конечно же, нам поговорить о том, как складываются отношения Индии с региональными партнерами и соседями, в первую очередь с Пекином и с Исламабадом, с Китаем и с Пакистаном, потому что Субраманьям Джайшанкар, это глава МИД Индии, он достаточно прямолинейно говорил о тех отношениях, об уровне отношений, которые у Индии складываются с двумя крупнейшими соседями. С Китаем он назвал отношения ненормальными, потому что неурегулирована ситуация на границе двух стран, и это портит, в принципе, да, все связи с Пекином. Этот фактор является самым большим отрицательным фактором, имеющим влияние. И с Исламабадом он сказал, что доверие на минимуме и тает даже быстрее, чем валютные резервы Пакистана. Да? Ну, это такая, наверное, шпилька была в адрес, конечно же, Пакистана. Но факт остается фактом. Вот об этом, обо всем, я думаю, нам сейчас нужно говорить.
Да, на связи со студией кандидат филологических наук, доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Борис Волхонский. Борис Михайлович, здравствуйте.
Приветствую. Добрый день. Добрый день.
Борис Михайлович, ну, я думаю, что начнем как раз вот, да, с первой темы. Что такое ШОС для Индии? Как Индия видит себя в этой организации? И что Индия хочет от ШОС?
Я продолжил бы то, что вы начали, что это действительно возрастание роли Индии как глобальной державы, прежде всего, не только региональной, как региональная держава она давно себя утвердила. И не случайно, ну, может быть, случайно, но такие случайности очень символичные, что Индия одновременно является и председателем ШОС, и одновременно является председателем Большой Двадцатки. И это означает, что роль Индии и ее значимость в мировых делах просто не возрастает колоссальнейшим образом. А лозунг, который Индия провозгласила для своего председательства Большой Двадцатки, это звучит примерно так: одна земля, одна семья, одно будущее. То есть мир без разделительных линий. Индия как раз это такая страна, которая способна развивать плодотворные, конструктивные отношения даже с теми странами, с которыми, как вы уже упомянули частично, отношения оставляют желать лучшего, или, как сказал министр иностранных дел, ненормальные, потому что Китай, будучи страной, с которой у Индии отношения напряженные, он одновременно является одним из основных торгово-экономических партнеров Индии. Поэтому ненормальность отношений заключается в том, что те спорные вопросы до сих пор мешают этим развитию этих отношений. А ШОС для Индии, это прежде всего. Ну, ШОС, как известно, две основные задачи. Это борьба с терроризмом и экономическая интеграция. Вот. Но поскольку и Индия, и все соседние страны, практически все соседние страны, и Россия, к сожалению, тоже подвержены опасности, угрозе со стороны террористов, локальных или интернациональных, международных, это в данном случае не играет большой роли. Поэтому сотрудничество в этой сфере, конечно, безусловно, для Индии очень перспективно. Но что касается экономических интеграций, наверное, мы об этом чуть-чуть побольше поговорим. Экономических вопросов здесь больше проблем, и тоже вы их отчасти уже упомянули. Это и некоторые, недоверие Индии к китайской инициативе «Пояса и пути». Хотя для Китая ШОС – это как раз та площадка, через которую эта инициатива должна реализовываться. Но, с другой стороны, у Индии есть свои интеграционные процессы, это свои интеграционные инициативы, это международный транспортный коридор север-юг, о котором в последнее время все больше и больше говорят, и он, в общем-то, фактически уже на таком начальной стадии начал функционировать, хотя проект очень давний, и долгие годы дальше разговоров дело не шло. Вот, поэтому я думаю, что для Индии, как для страны, претендующий на одну из ведущих ролей в мире, ШОС, БРИКС, БРИКС, Большая Двадцатка, другие форумы, в которых Индия участвует, это способ утвердить себя, это способ найти неконфронтационные пути взаимодействия с соседями, и не только с соседями, но и с соседями по всей нашей планете. И поскольку Индия не принадлежит ни к одному блоку, традиционная политика неприсоединения, хотя, в общем, о движении неприсоединения мы в последнее время не очень часто говорим, вспоминаем, но я думаю, что это сам принцип неприсоединения, или, как в Индии сейчас говорят, мультиприсоединения, он продолжает работать и будет быть одним из основополагающих, одной из основ индийской внешней политики.
Но при этом, опять же, наблюдается очень большое количество зон конфронтации по периметру индийских границ. Ну, я там не говорю про Афганистан. Кстати, про Афганистан очень подробно тоже говорили на этом саммите. И Афганистан остается в центре внимания организации, потому что просто потому, что теперь он уже практически со всех сторон окружен членами ШОС, там, за исключением Туркменистана. Да, и так или иначе это касается абсолютно всех. Иран, Среднюю Азию, Пакистан касается непосредственно. Не только вопросы безопасности, это и наркотрафик, это и вопрос беженцев, и вопрос присутствия иностранных сил и влияния иностранных акторов, да, в регионе, с которым, главный из которых Соединенные Штаты, с которым не складываются отношения у, не только у Ирана, но и у того же Пакистана. Но при этом Индия говорит, что несмотря на общность интересов и проблем, тех вопросов, которые стоят между странами, с Пакистаном отношения находятся на очень-очень низком уровне, доверия нет. Мы все знаем про вопрос Кашмира, вопрос, который трижды заставлял эти две страны воевать друг с другом. Но какие перспективы видит Индия? То есть мы недавно с вами говорили, пару месяцев назад, о том, что и те, и другие синхронно заявляют о готовности говорить друг с другом и решать этот вопрос. Что изменилось и что хочет Дели в этом контексте?
Ну, я бы сказал, что в глубинном плане изменилось мало что, потому что та же проблема Кашмира, ей 76 лет, она столь же далека от разрешения, как была в 1947 году. Я думаю, что я не застану ее разрешения, поскольку ясно, что это еще на несколько десятилетий затянется ситуация. И я не вижу принципиальных подвижек в решении кардинальных проблем между Индией и Пакистаном. Но есть хорошие сигналы, именно связанные с тем, что Индия сейчас является председателем ШОС. Так, например, на прошедшем неделю назад совещании министров обороны, ну, министр обороны Пакистана не приезжал в Индию, но он участвовал в этом совещании по онлайн. А министр иностранных дел, насколько мне известно, на совещание министров иностранных дел ШОС стран прибыл и, в общем-то, проводил какие-то переговоры, и, в общем-то, в Индии его принимали как официального гостя. То есть здесь, безусловно, есть определенные шаги, которые свидетельствуют о том, что страны готовы к диалогу. Тут мне трудно советовать Индии и Пакистану, как им решить свои пограничные вопросы. Они должны решать это, в общем-то, на двусторонней основе, безусловно. Но есть целый ряд моментов, которые, в общем, решение которых в интересах обеих стран. Ну, просто в силу наличия общей границы. В конце концов, вспомним, что у нас у Советского Союза с Китаем были острейшие конфликты именно вдоль границы. А сейчас Китай один из наших, ну, важнейших и, наверное, самый главный партнер на международной арене. Ну, до союзничества еще пока остается полшага, но, тем не менее, это наш стратегический партнер. То же самое есть у Индии, тем более, что разделенные семьи живут по обе стороны границы, и это очень сильно влияет на настроение общества и в Пакистане, и в Индии. Ну, должны быть какие-то сделаны шаги по тем вопросам, которым страны могут договориться, а потом уже, наверное, приходить к решению каких-то общих проблем.
Борис Михайлович, мы не раз уже упомянули Китай, вы сейчас очень интересную идею, на самом деле, да, заставили меня об этом задуматься, о опыте разрешения советско- или российско-китайских приграничных споров. Может ли этот опыт каким-то образом, в адаптированном варианте, условно говоря, применяться или же рассматриваться в качестве одного из вариантов разрешения китайско-индийских или индийско-китайских вопросов по границе?
Индийско-китайские вопросы, ну, вы знаете, они отчасти решены были еще в 2003 году, когда Индия признала китайский суверенитет над Тибетом, а Китай признал штат Сикким частью Индии. Но это еще, конечно, далеко до окончательного решения, в частности, ну, и на западной части Гималайского региона, часть бывшей исторической территории Кашмира по-прежнему оккупируется Китаем, и Китай претендует на территорию штата Аруначал Прадеш уже, так сказать, на востоке Гималайского хребта. Вот, поэтому эти вопросы должны быть решаться, но я бы сказал, здесь опыт есть мировой, не только опыт решений между Советским Союзом или Россией, последствий России и Китаем, но и общемировой опыт, то есть интеграция по широкому кругу вопросов способствует решению застарелых пограничных проблем. Например, ну, скажем, Эльзас был причиной нескольких войн между Германией и Францией. Сейчас это Эльзас, это столица Объединенной Европы. Не Эльзас, а Страсбург. Страсбург, столица Эльзаса, одновременно является столицей Объединенной Европы. Так, подобный опыт есть, скажем, между Финляндией и Швецией за владение Аландскими островами. То есть какие-то формы всегда можно найти и решить вопрос. Ну, если будет интеграция по более широкому кругу вопросов, будут сняты какие-то, ну, скажем, ограничения на перемещение людей. Ну, вы упомянули общую валюту ШОС, до этого, наверное, еще пока далеко, но если, допустим, будет общая валюта ШОС, ну, как есть общая европейская валюта, то, собственно говоря, будет не так важно, ну, на каком языке написана вывеска над администрацией того или иного района, а тем более ее можно написать на двух языках, или даже на трех, там, на английском, на местном индийском и на китайском. Но я думаю, что вопросы эти могут быть решаться именно за счет более широкой интеграции по тем вопросам, где интересы стран совпадают.
Борис Михайлович. Да, если позволите. Борис Михайлович, вот мы видим, как в истории происходит любое активное развитие. Вашингтон обычно раздражает. И если мы видим, что та или иная страна начинает в экономическом плане, в политическом плане, в плане регионального развития или влияния укрепляться, то это, конечно же, сразу вызывает не только раздражение, но и попытку повлиять, причем повлиять самыми жесткими способами. Вашингтон применяет силу, применяет какие-то такие внутренние, может быть, механизмы, направленные на революционную смену власти и так далее. Вот вначале Турал говорил как раз о том, что сейчас, ну, по большому счету, сам Вашингтон признает, что таких серьезных механизмов влияния и давления на Дели нет у Вашингтона. Но так ли это? Или они просто, знаете как, накапливают силы, чтобы попробовать все-таки повлиять как-то на Индию в негативном ключе, конечно?
Ну, здесь надо учесть такой момент. Во-первых, Индия как бы развивает отношения с Россией, ну, определенным образом развивает отношения с Китаем тоже, и как-то стремясь стать одним из полюсов в многополярном мироустройстве, все это делает, не выпячивая как бы никакого антагонизма, не проявляя никакого антагонизма по отношению к Соединенным Штатам, потому что они столь же конструктивно развивают отношения с Западом. Достаточно вспомнить, что Индия является членом Азиатско-Тихоокеанского квартета, то есть является членом такой организации, которая по-английски называется I2U2, то есть первые две буквы «И» — это Индия и Израиль, а вторые две буквы — это «Ю» — это United States и United Arab Emirates. То есть Индия не встает как бы на путь антагонизма и конфронтации с Западом. Что касается действительно попыток влиять на ситуацию в Индии. Ну, во-первых, начнем с того, что сейчас Соединенные Штаты сильно заняты ситуацией и на бывшей Украине, и ситуацией вокруг Тайваня. Я думаю, что открывать еще одно направление своих, так сказать, открытия каких-то там попыток провести цветные революции, пока просто действительно потенциал Соединенных Штатов не позволяет сделать. Другое дело, что в следующем году в Индии будут всеобщие выборы, и надо будет посмотреть, потому что, ну, в общем-то, выборы 2019 года показали, что при достаточно прочных позициях ныне правящей партии в центре страны, по периферии, могут быть разные проявления оппозиционности и недовольства политикой центра. Вот, будут ли Соединенные Штаты использовать эту карту? Ну, это вопрос, на который сейчас, наверное, пока ответить рано. Я думаю, что просто поскольку потенциал США, роль, вес Соединенных Штатов в общей мировой политике снижается, политике и в экономике тоже снижается, то работать сразу на нескольких площадках — это просто слишком накладно и означает, ну, как говорится, за тремя зайцами погонишься, не поймаешь ни одного.
Борис Михайлович, я не могу не спросить, об этом тоже мы в начале этого блока начали говорить. Какими видит Индия перспективы российско-индийского экономического сотрудничества? В 2.5 раза вырос объем товарооборота, при этом говорят о том, что на 40% это торговля нефтью и материалами, которые связаны с углеводородами, условно говоря. При этом огромный префицит у нас в торговле. 35 миллиардов за 2022 год, по данным нашей таможенной службы, товарооборот с Индией составил. Из них только 2.5 приходится на импорт товаров из Индии. Что об этом говорят в Индии?
Значит, смотрите, здесь следующий момент. Во-первых, действительно, санкции Запада против российской, в том числе нефтяной сферы, дали возможность нам перенаправить нефтяные потоки, а Индия, как крупнейший импортер углеводородов, естественно, за возможность покупать нефть или углеводороды по субсидированным ценам, естественно, за это ухватилось, поскольку Индия, будучи импортером сырой нефти, является экспортером продуктов переработки нефти. Вот. Что касается товаров, именно за счет этого у нас сильно скакнул товарооборот. Что касается цифр, то, это вещь такая лукавая. Надо сказать, что дело в том, что часть индийского экспорта, в том числе в Россию, идет не напрямую, а через третьи страны. До поры до времени это была Турция, Объединенные Арабские Эмираты также в этом участвовали. Вот. И экспортируя некие товары, на которые наложены санкции в Объединенные Арабские Эмираты, Индия тем самым избегает, условный Эмират, какую-то третью страну, Индия избегает вторичных санкций. А у нас это уже считается импортом из этой третьей страны. Поэтому я думаю, что цифры на самом деле немножко более благоприятные для Индии, но профицит, безусловно, очень большой. И это как раз мешает переходу на национальные валюты, потому что просто получается так, что Индия за наши товары платит в рупиях, а что делать с этими рупиями дальше, довольно сложно придумать, потому что, тут тогда надо вести речь о... собственно говоря, именно поэтому и пошли на минувшей неделе разговоры о том, что переговоры о переходе на национальные валюты несколько застопорились. Они идут, но просто нужно решить, как, что делать дальше. Потому что либо это надо как-то конвертировать в российские инвестиции в индийскую экономику, либо найти третью страну, через которую, опять же, можно, закольцевать эти отношения, найти третью референтную валюту, которая отлична и от рубля, и от рупии, и от доллара. Но это все вопросы технические, которые, естественно, сейчас, наверное, обсуждаются, но мы, пока не будет принято решение, вряд ли узнаем, что за решение, каким будет решение. Я думаю, что в целом Индия заинтересована в развитии отношений с Россией, но вопрос возникает в том, а что Индия может предложить, что Индия так производит такого, чего не производится в России. Здесь, наверное, сферы есть, их тоже надо искать. Но я сейчас не буду говорить о тропических фруктах, которые, естественно, в России не растут. Но есть, безусловно, ресурсы, скажем, в сфере высоких технологий, поскольку Индия один из лидеров в программном обеспечении. А в условиях, когда эта сфера тоже подвержена санкциям, наверное, здесь могли бы быть найдены пути развития в этом отношении. Безусловно, очень мало используемый ресурс – это прямые отношения внешнеторговые между индийскими и российскими регионами. Тут уже каждый регион сам может смотреть, что ему интересно и что он может увидеть. Поэтому я думаю, что проблема этого дисбаланса в торговле, она, безусловно, будет решена, но пока, наверное, трудно говорить, каким образом.
Спасибо вам большое, Борис Михайлович, что вы включились к нам в эфир. Напоминаю, кандидат филологических наук, доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Борис Волхонский был в эфире.
Спасибо
радио
большое.
«Спутник». Да, у нас еще буквально минута остается. Турал, я недавно, когда увидел информацию о том, что количество жителей Индии, оно уже сравнялось с количеством жителей Китая и активно растет, и скоро Индия перегонит Китай, у меня тогда еще возникает вопрос, но это, наверное, тема для отдельной беседы. А уровень-то жизни будет тут поспевать за количеством людей, которые там живут?
Ну, у нас 30 секунд остается. Это тема для отдельного разговора. Я думаю, мы об этом еще поговорим.
Да. Ну что ж, друзья, напоминаю, что вы слушаете авторскую программу «Востоковеда», африканиста, советника медиагруппы России сегодня Турала Керимова. Называется она «Разворот на восток». И я еще раз напомню, что вы также можете к нашей беседе присоединиться. Номер телефона +7 495 95 95 91 2. Пишите нам в WhatsApp 8 968 766 33 11. Меня зовут Андрей Матюхин, и буквально через несколько минут после небольшой рекламы и новостей мы вернемся к беседе.
Разворот на восток.